Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 873-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в первом послании к Тимофею, и мы продолжаем читать раздел об обязанностях служителей в церкви. В прошлый раз мы говорили об отношении служителя к пожилым мужчинам, потом пожилым женщинам, а к молодым мужчинам, к молодым женщинам, о том, как, кому и когда должна помогать церковь. И мы говорили о том, насколько важна мудрость в решении вопросов о помощи. Дальше мы с вами говорили об отношении служителя с другими лидерами церкви, с другими служителями. И вот мы подошли к очень щекотливой и важной теме. Это ситуации, когда один из служителей увлечен в грехе. Ну или даже пока не увлечен, а просто есть некие обвинения. И вот 19 стих 5 главы. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях». Да, кстати, я здесь сразу остановлюсь и скажу, что свидетели не того, что выдвинуто обвинение, а свидетели, которые могут поддержать это обвинение. Свидетели, которые видели или знают, лично знают то, в чем обвиняется служитель или пресвитер. И знаете, если бы у нас в церквях не было необоснованных обвинений, то церквям было бы гораздо проще жить. Потому что часто обвинения на самом деле сводятся к сплетням, которые, ну, просто нашептываются на ушко другому человеку. И вот что очень важно, прежде чем что-то говорить, прежде чем что-то утверждать, разберитесь в фактах, выясните, что произошло на самом деле, чтобы не распространять скандал, а действительно понять происходящее и, если надо, да, действительно принять меры. Но сначала понять. И для того, чтобы это было, для того, чтобы хотя бы начать этот процесс, нужно 2 или 3 свидетеля. Кстати, если 2 или 3 знают что-то, то, скорее всего, об этом знают больше, не 2 и не 3. Вот поэтому важно, чтобы были свидетели, потому что если есть 2 или 3 истинных свидетелей, те, кто действительно знают ситуацию, то явно эта ситуация известна большему числу людей. Ну и дальше читаем 20 стих. «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». Процесс здесь такой. Соберите факты, и если выяснится, что служитель согрешил, тут возникает следующий вопрос. Говорить ли публично? Означает ли 20 стих, что всех согрешающих, кто есть в церкви, нужно обличать пред всеми? Давайте разберемся. Обвинение на пресвитера, мы с вами читаем в 19 стихе, не иначе принимай, как при 2 или 3 свидетелях. Дальше. Согрешающих кого? В контексте, конечно, согрешающих пресвитеров или согрешающих пасторов, согрешающих служителей. На основании этого фрагмента я считаю, что если член церкви согрешил или он продолжает даже согрешать, но он обычный член церкви, и его грех не касается всех остальных, то вопрос не следует выносить на общее обсуждение или требовать публичного покаяния. Однако к служителям, к лидерам, действительно совершенно иные требования. 20 стих указывает на то, что если речь идет о грехе лидера церкви и факты при этом налицо, то вред в любом случае был нанесен всей церкви. Потому что когда грешит лидер церкви, когда грешит пастор, служитель, это отзывается и на других людях. И действительно очень важно обличить перед всей церковью. Священное Писание в 20 стихе 5 главы 1 послания к Тимофею все-таки указывает на согрешающих пресвитеров, согрешающих лидеров церкви. И их действительно нужно обличать. Дальше 21 стих. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Апостол Павел отлично понимал вопрос, который будет стоять перед Тимофеем. Павел понимал, что в церкви будет искушение к разным людям относиться по-разному. К богатым принимать одни стандарты, к бедным другие. К тем, кого пастор хорошо знает лично, одни стандарты, к менее знакомым – другие. К друзьям пастора одни стандарты, к недругам – другие. А к людям, которые жертвуют на церковь – одни стандарты. К тем, кто меньше жертвует или вовсе не жертвует – другие. Это действительно проблема. И проблема эта начиналась уже тогда, во времена апостола Павла. Даже если, скажем, богатый человек помог пастору купить машину или погасить кредит, и известно, что в жизни у этого человека грех. Тот факт, что человек помог пастору, тот факт, что человек помог служителю или помог целой церкви, никак не должен менять отношение к греху этого человека. Да, он помог пастору, но в жизни этого человека грех. И вот мы с вами должны поступать без пристрастия, даже если этот человек нам очень нравится. Ну или, с другой стороны, даже если этот человек нам совсем не нравится. Кстати, ровно о том же говорит в своем послании Иаков. Также мы должны быть беспристрастны, не лицемерны. Есть и другая ситуация, когда может возникнуть искушение в пристрастности. Эта ситуация описана в 22 стихе. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». О чем здесь идет речь? Когда мы возлагаем руки на человека для служения, также может возникнуть искушение поторопиться. Какой хороший брат, какой перспективный служитель, какой известный в нашем городе, в нашем районе. Как хорошо будет Церкви Христовой, если этот человек будет нести служение. Так зачастую размышляют пасторы, пресвитеры. Или даже просто пришел человек, а вот есть некая дырка в церковном служении, есть, ну, скажем так, аккуратнее, вакансия в церковном служении, которую нужно заполнить. И вот есть искушение сказать: «Вот тот самый, кого Господь привел, он сейчас и послужит». К сожалению, сегодня так бывает достаточно часто. Бывает и хуже. Ну, допустим, голливудские звезды, которые вдруг оказываются христианами и начинают высказываться по библейским темам, по богословским темам. Ладно бы, если бы только высказывались. Они становятся лидерами церквей. А потом вдруг оказывается, что человек не готов к этому. И в результате страдает не только он сам. В результате страдает вся церковь. Мы слышим интересное, яркое свидетельство от яркого человека. И мы просим этого человека рассказать свидетельство, рассказать его в церкви, а, возможно, рассказать где-то по радио, по телевидению. Но знаете, что получается? Если выясняется, что в жизни этого человека есть нераскаянный грех, если выясняется, тем более, что в жизни этого человека есть некое двуличие, то мы, поспешив сделать этого человека служителем, поспешив пригласить этого человека, допустим, рассказать свидетельство, мы становимся соучастниками в грехах этого человека. Не надо действовать просто на основе эмоций. Не надо действовать также просто на основе того, что, ну вот это будет полезно для церкви. То, что кажется сначала полезным для церкви, на поверку может оказаться очень и очень вредным. К сожалению, сегодня в наших церквях какая-то повышенная эмоциональность. Нас легко довести до слез умиления. У нас легко вызвать, знаете, такую умиленную улыбку. И бывают такие короткие, душещипательные проповеди, которые не основаны на Божьем Слове. Наша ошибка сегодня в том, что мы все проверяем на личном опыте. Мне это зашло, как говорит сегодня молодежь. Однако проверяться все должно не на личном опыте. Все должно проверяться на Божьем Слове. Вот это главное испытание. И опыт наш личный, как и опыт церковный, подчинен Божьему Слову. Личный и даже церковный опыт вторичен. Божье Слово первично. Иначе мы начнем судить о вещах, исходя из того, нравятся они нам или нет. Но тогда критерием истины становимся мы сами, а не Бог. И тогда мы совершаем серьезнейшую ошибку. Сегодня в церкви мы часто говорим «любовь, любовь, вот давайте любить друг друга». Да, давайте любить друг друга. Но любовь, подлинная христианская любовь, не парит в воздухе. Подлинная христианская любовь зиждется на основе Божьего Слова и Божьего дела. Я еще раз прочитаю 22 стих. «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». Дело в том, что когда мы с вами торопимся в рукоположении служителей, когда мы с вами торопимся в том, кого мы называем учителями, кого мы признаем служителями, мы реально становимся соучастниками в чужих грехах. Мы реально идем на компромисс. Мы говорим, ну вот, ради удобства, ради общего блага и так далее. Нет, никакого удобства, никакого общего блага здесь нет. Это самый настоящий компромисс с грехом. Дальше интересный стих, которым часто злоупотребляют, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Я думаю, что смысл здесь совершенно очевиден. Апостол Павел говорит о слабости желудка Тимофея и о частых его недугах. Вино здесь представляется не как напиток, и уж тем более не как средство расслабиться в конце рабочего дня. Вино представляется здесь как лекарство, которое должен употреблять Тимофей наряду с водой. Ну, кроме того, давайте не забывать о том, что вода тогда очень быстро портилась. Не было возможности сохранять воду. А слабое вино в небольших дозах действительно было, да и остается лекарством. Я предполагаю, что у Тимофея была язва от общения с некоторыми из диаконов, которые были тогда в церкви. Но мы с вами уже говорили о том, что мы живем во время, которое принципиально отличается от времен апостола Павла. И сегодня как раз с алкоголем, со злоупотреблением алкоголя связаны серьезные проблемы. И поэтому многие христиане, в частности баптисты в России, решили полностью отказаться от употребления спиртных напитков за исключением причастия, хлебопреломления. Но идем дальше, 24 стих. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии». Я думаю, что это связано с 21-22 стихами. Бывает так, что Бог судит христианина сразу и сразу указывает ему самому и окружающим на грех в жизни христианина. Однако, с другой стороны, если Бог не судит сразу, то это не означает, конечно, что суд отменяется. Я хочу напомнить слова апостола Павла, которые он записал в первом послании к Коринфянам, 11 глава. Это в том известном фрагменте, который посвящен хлебопреломлению, вечере Господней. Я прочитаю 29 и 30 стихи. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Я думаю, что прочитаем дальше 31 стих тоже. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вот есть три варианта, если мы согрешили или мы согрешаем. Первый вариант. Мы судим сами себя. Мы признаемся перед Богом и людьми, прежде всего служителями. Мы говорим, да, я согрешил. Да, вот конкретный грех в моей жизни. Кстати, здесь не только ведь признание, а еще и оставление греха. Мы каемся перед Богом, мы говорим, да, Боже, это грех. Возможно, мы каемся также перед свидетелями. При этом мы оставляем грех и просим Бога дать нам силы для того, чтобы жить иначе. Вот это лучший вариант, когда мы судим сами себя. Это не просто сожаление по поводу греха, и уж, конечно, не просто сожаление по поводу того, что тебя поймали. Это подлинное покаяние и готовность разобраться в Божьей силе вот с этим грехом, предпринять определенные действия. Второй вариант. Когда человек отказывается судить сам себя или он не хочет судить сам себя, это означает, что Бог его будет судить. Означает это, что Бог сам будет с ним разбираться. Этот вариант на самом деле хуже, но все же этот вариант лучше, чем третий, чем если бы мы были судимы вместе с миром. Потому что мир, который отверг Бога, будет осужден на вечную смерть. Такого осуждения мы, конечно, не хотим. Именно поэтому Бог судит нас. И порою Бог действительно очень конкретно, хотя и не сразу, показывает нам на наши грехи, но также показывает на наши грехи и окружающим людям. Но в любом случае нам, кстати, предстоит также предстать перед судилищем Христовым, тем, что в Священном Писании называется греческим словом «бема». Прочитайте об этом во втором послании к Коринфянам. Давайте вернемся теперь к первому посланию к Тимофею и прочитаем еще раз 5 главу 24-25 стихи. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». То есть не только грехи, но и добрые дела делятся вот на эти две группы. Какие-то из них явны, и человек получает признание и получает вознаграждение сразу. Но какие-то добрые дела открываются лишь впоследствии, со временем. Более того, доброе дело может не открыться до вечности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше, в 6 главе, апостол Павел говорит об отношениях между работниками и работодателями. Эти отношения, в которые служители также будут вовлечены. Итак, первый стих. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение». Да, конечно, у нас сегодня нет рабов, однако у нас есть люди, которые занимаются наемным трудом. Люди, которые работают, что называется, от звонка до звонка. Так вот, очень важно, чтобы христианин отдавал все рабочее время. Я подчеркиваю здесь слово «рабочее время» той компании, на которую он работает, или тому человеку, на которого он работает. Если вам платят за то, что вы работаете с 9 утра до 6 вечера, то вам и нужно работать с 9 утра до 6 вечера, не меньше. Христианин должен работать по полной программе и получать соответственно. Ну а теперь представим себе, что и работодатель тоже христианин. И вот тут открывается возможность для замечательных взаимоотношений, когда работодатель и работник находятся в Господе. Я знаю такие компании, там христиане в руководстве, там христиане-сотрудники, и руководители говорят, мы не хотим других сотрудников, это лучшие сотрудники, которые только могут у нас быть. Также и сотрудники довольны своими руководителями. Второй стих. Те, которые имеют господами верных, то есть верующих, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Да, я знаю, что есть также и другие ситуации. Есть ситуации, когда христиане, начальники и христиане-подчиненные совершенно не ведут себя как христиане. Об этом тяжело слышать, об этом тяжело думать. Нам остается только молиться. И если мы служители, если мы пасторы, если мы пресвитеры, если мы диаконы, вразумлять. Не случайно говорится дальше в 3 стихе. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». Есть люди, которые считают, что благочестие, в русском переводе здесь служит для прибытка. Иными словами, благочестие нужно для обогащения. То есть, если ты благочестив, то ты будешь богатым. Такие гордецы есть в служении и сегодня. Гордыня не приносит ничего, кроме вреда. И особенно вредной она оказывается, когда поражает служение. Нам с вами сегодня нечем гордиться. Скорее, есть много такого в нашей жизни, из-за чего нам нужно смиряться. Мы грешники, спасенные Божьей благодатью. Рассказывают про одного политического деятеля в Великобритании, про которого Уинстон Черчилль говорил: «Не, я знаю этого человека. Ему точно нечем гордиться. Более того, я знаю о моментах в его жизни, из-за которых ему уж точно нужно смиряться». И вот подобная же оценка относится и к нам. Люди, которые уклоняются от учения Иисуса Христа, ставят на первое место себя. Они превозносят свое учение. Делается это в гордости, в надменности и приводит к распрям, к спорам. Мы об этом уже читали, и я думаю, что апостол Павел не случайно это повторяет, потому что это было актуальным и для Тимофея, и для нас с вами также. Ну и дальше апостол Павел говорит о том, как служителям обращаться с деньгами, ну и с любым материальным богатством в принципе. 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Можно переводить и так. «Благочестие с довольством». В 5 стихе говорилось о людях, которые считают благочестие источником богатства. «Если я буду благочестивым, я стану богатым». Однако в 6 стихе говорится о приобретении, которое состоит в том, чтобы просто быть благочестивым. Потому что благочестие делает нас довольным той ситуацией, в которую Бог нас с вами помещает. 7 стих. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Про одного богатого человека после его похорон спросили: «Ну сколько он оставил?» И кто-то из родственников говорит: «Да все оставил. Ничего он с собой не забрал». 8 стих. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Еще раз хочу обратить ваше внимание. Корень всех зол не деньги сами по себе, а любовь к деньгам. Потому что деньги, богатство можно использовать по-разному. Люди, имеющие богатство, могут быть благословением для дела Божия. Проблема начинается тогда, когда человек делает богатство своим идолом. Ну и дальше апостол Павел говорит слова, которые относятся к каждому христианину. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде или праведности, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Я повторю то, что уже много раз говорил. Представьте, что вы предстали перед судом по обвинению в том, что вы христианин. Хватит ли у прокурора доказательств, чтобы обосновать это обвинение? Если посмотреть на вашу жизнь, видно ли, что вы христианин? Живете ли вы как христианин? Подтверждаете ли действием свое христианство? Хочу обратить ваше внимание еще на одну фразу. «Держись вечной жизни». Да, вот именно тогда ни у кого не будет сомнения, что ты Божие дитя. Читаем стихи с 13 по 15. «Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Понимаете, друзья мои, нас будут узнавать по тому, за кем мы идем. Если мы идем за Христом, то люди это увидят. И интересно, как апостол Павел не может говорить на эти темы спокойно. Он переходит к словословию, он славит Бога. Потому что, когда Павел говорит о праведности, он отлично понимает, что эта праведность не от нас. Нет у нас своей праведности. Всякая праведность, которая может быть у нас, это праведность Иисуса Христа, данная нам. Читаем 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Это вот опять-таки мы возвращаемся к тому, о чем уже говорилось выше. Дальше 18 стих. «Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Да, на самом деле очень многое зависит от основания. И строить без основания было бы бессмысленным. 20 и 21 стихи. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь». То есть апостол Павел говорит Тимофею: «Тимофей, избегай пустых, ненужных, бессмысленных слов. Не пытайся быть просто интеллектуальным проповедником. Держись Иисуса Христа, потому что Он и глава, и основание». В следующий раз начнем читать второе послание к Тимофею. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.